Добрый день, дорогая Московская Библейская Церковь, также гости, которые пришли сегодня сюда. Я рад вас всех приветствовать. Я думаю, что сегодня это время пройдет для вас с большой пользой. Все мы сможем обратить свои взоры к Богу, и все мы сможем наше сердце открыть для Его слов. Мы завершаем сегодня серию «Грешник по сердцу Божьему». И Давид, наверное, самый лучший образец из всех, которых мы разбирали раньше. Я напомню, что были Авраам, Моисей, Иаков. И вот Давид – это действительно пример того, что Бог избирает не за заслуги. Бог избирает не потому, что Он видит в нас какой-то потенциал и решает, что «ну вот этого человека поставлю, он уже точно не подведет». Нет, абсолютно не поэтому. Господь по Своей благости и Своей любви дает нам что бы то ни было. Сегодня, когда мы будем читать наш отрывок, в жизни Давида уже все более-менее стабильно. Все войны, которые он вел, выиграны, власть крепка, никто больше не покушается на его власть, экономика стабильна, все замечательно. И вот в этот радостный, замечательный момент он вдруг смотрит, что Бог и Ковчег Завета находится в палатке на заднем дворе. И он решает перевести Бога из палатки в настоящий храм. Вы знаете, человеческой цивилизации всегда было присуще ставить памятники своим богам, строить храмы своим богам. И я не знаю, к сожалению, или не к сожалению, но христианство эту участь тоже не миновало. И в христианстве мы тоже ставим, строим храмы своим богам, храмы Христу, храмы Троицы. Но кроме этого, еще есть и храмы у нас Марии. И кроме этого, у нас есть храмы практически всем апостолам и даже тем, кто не был апостолами: Яков, Павел, Петр, Андрей, Фома, Варфоломей, Иоанн, Матфей. Всем им где-то стоят храмы. Я не говорю, что храмы не нужно строить. Но важно, что побуждает людей, что движет людьми строить храмы своим богам. Очень важна мотивация, потому что не любая мотивация угодна Богу. И сегодня мы увидим, что то, что двигало Давидом в желании построить храм Богу, было Богу неугодно. И нужно помнить, знаете что? Нужно помнить еще одну вещь. Строить снаружи всегда легче, чем строить внутри. Я сейчас не сравниваю возведение стен с отделочными работами, которые внутри происходят. Я говорю о том, что строить снаружи, делать какие-то внешние потуги, какие-то дела, изменять что-то внешнее намного сложнее, чем изменять что-то внутри себя. Легче построить храм Богу, чем выстроить в своем сердце правильные отношения с этим Богом. И именно поэтому вот эти храмы, которые во славу Божию были построены, пустуют даже по воскресеньям, потому что нет достаточно людей, которые могут в своем сердце построить правильные взаимоотношения с Богом, чтобы прийти в этот храм, поклоняться Ему. И сегодняшняя наша проповедь будет называться так: «Я построю тебе дом». Давайте прочитаем наш сегодняшний отрывок. Это вторая книга Царств, 7 глава, с 1 по 13 стихи. И по традиции, когда мы читаем Слово Божие, давайте встанем и прочитаем его стоя. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: „Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. и сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь: ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но приходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля? Говорил ли я хоть слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построить мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше. И люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Господь Небесный Отец, мы знаем, что мы в Твоих руках. Мы знаем, Господи, что Ты велик, и по Своей милости Ты благословляешь нас. Даешь нам мир, даешь нам покой, помогаешь нам справляться с проблемами в нашей жизни. Благословляешь нас обильно, так, чтобы мы могли быть счастливы и нести это благословение дальше. Так, чтобы мы могли несчастье переносить стойко. И все это Ты, Господь, и все это Твоя рука делает в наших жизнях. Помоги нам, Отче, стремиться ко внутреннему совершенству. Помоги, Господи, не заменять какие-то внешние перемены внешними переменами, не заменять ничего внутреннее, Господи. Я прошу Тебя, открой сегодня наши сердца, благослови нас, и пусть Слово Твое проникает в глубины нашего сердца, и Дух Твой доносит именно те слова, которые Ты положил каждому из нас сегодня здесь услышать. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прежде чем начинать строить что-то для Бога, нужно кое-что знать. Точно так же, как прежде чем садовый домик начинать строить или какое-то здание возводить, нужно какое-то получить образование, понятие о том, какие есть материалы, как возводить и так далее. Так вот, что же нужно знать, прежде чем начинать строить что-то для Бога? Первое, что нужно знать, и мы видим это в самом начале нашего отрывка, что благих намерений недостаточно. Царь Давид подумал, что он большое благо придумал для Бога, взять и построить что-то для Него. Но он ошибся. Странно, ведь ничего плохого в этом вроде бы нет. И цари ошибаются в их отношениях с Богом. И пророки ошибаются в их отношениях с Богом. Потому что Давид, когда рассказал Нафану: вот хочу дом Богу построить, что Нафан ему сказал? Бог с тобою. Все, что у тебя есть на сердце, делай. И он ошибся. И в ту же ночь Бог обратился к пророку и сказал: «Передай мои слова Давиду». Ну как так? Если Нафан говорит царю: «Бог с тобой, все, что думаешь, делай», а он не слышит Бога. Богу приходится через посредника говорить царю, что нужно делать. И тогда Нафан понимает, что это он посчитал вместе с царем, что правильно будет возвести этот дом. Чем больше, тем лучше. Проблема только в том, что это не было волей Божьей. Когда я задавал себе вопрос, почему, мне приходили, знаете, такие кадры из 90-х годов, когда подходят, даже не подходят, наверное, подъезжают на дорогих машинах люди к церквям, и даже не выходя, так вот кому-то там пакеты бросают с деньгами. Это вот в 90-е годы так пытались либо Бога на свою сторону перекупить, либо совесть свою как-то откупить, свои какие-то дела. Очень многие люди, которые жертвовали огромные суммы на храм, на церкви, на строительство новых зданий. Угодно ли было это Богу? Нужно ли это было? Было ли это делом действительно каким-то духовным? Или это было просто желанием, чтобы Бог немножко не трогал и не лез в наши братские дела? Возможно, и здесь... Вы знаете, в Библии интересно, когда мы читаем черным по белому какие-то факты и события, здесь не говорится за каждым словом: это вот было хорошо, а это было плохо. Это было неправильно, а это было правильно. Это следует понимать так, а это следует понимать так. Поэтому мы не видим, что же было здесь между строк. Почему Бог сказал: не надо строить, Давид, тебе дом для меня? Я не думаю, что Давид, как вот эти бизнесмены 90-х годов, хотел бросить просто Богу такую вот подачку и откупиться от него, чтобы он, ну, как бы не вмешивался в дела Давида. Нет. Но мы поговорим об этом подробнее, какие могли быть мотивы и почему эти мотивы были неправильные. Еще что нам нужно помнить, прежде чем начинать что-то строить для Бога, что нельзя Богу приписывать человеческих качеств. Ой, если я что-то не сделаю, Он отомстит. Ой, как же я этого не сделаю, ведь Бог без меня не сможет. Если я оступлюсь, Он меня накажет. Он хочет больше, больше, больше и больше. Он зависит от моего поклонения, потому что Он тщеславный Бог. Вы знаете, когда греки поклонялись пантеону своих богов, они каждому из них приписывали какие-то человеческие черты. И потом настолько олимпийские боги погрязли в разврате, что люди начали задавать вопрос, язычники начали задавать вопрос: зачем мы поклоняемся им? Они хуже, чем мы. Но и мы подчас приписываем нашему Богу какие-то человеческие черты, которыми Он не может обладать, потому что Он выше всего этого. Он не алчен, не мстителен. Он не жалуется, что ему плохо живется. Он не жалуется, что мы ему мало поклоняемся. Он не зависит от нас. Он свободен и Он велик. И все, что мы делаем, мы должны помнить, что это должно соответствовать Его воле. Вы скажете: ну как в каждом конкретном случае нам быть уверенными в Его воле? Ну вот ситуация, когда Давид хотел построить Богу дом, и Бог сказал: нет, не надо. Спустя несколько веков, когда израильский народ возвратился из плена, они посмотрели на развалины храма, подумали: ну сейчас решим восстановить. Им помешали враги, которые тут по соседству жили, которые привыкли, что здесь храма никакого нет, что они могли пользоваться этой землей. Народ посмотрел, что это невозможно, и пошел жить каждый в свой дом. И Бог им говорит обратное. Бог им говорит: встаньте, идите и стройте дом. А то вы такие замечательные пошли, живете каждый в своих домах. И мало того, если вы посмотрите книгу пророка Агея, там написано «в украшенных домах». То есть у них силы, энергия, творческий подход – настолько как бы били фонтаном, что они занимались даже украшением своих домов, вместо того, чтобы восстанавливать храм. Почему же в одном случае Бог Давиду говорит, не строй храм, а в другом случае людям, которые не строили храм, он говорит, строй храм. Потому что разные были ситуации, разный подход был у Давида и у этих людей, и была разная воля Божья. Здесь четкая воля Божья была для народа восстановить храм, для того, чтобы люди могли поклоняться в храме, потому что они уже привыкли это делать. Здесь люди и так поклонялись Богу без храма, и они привыкли это делать. И самое главное, что не было желания Божьего, чтобы Давид строил этот храм. Мы должны помнить, прежде чем начинать строить что бы то ни было, что оно должно соответствовать воле Божьей. И для того, чтобы четко понимать, что Бог в данный момент может от меня хотеть, необходимо общение с ним. Давайте проведем простую параллель. Параллель с президентом. Вы все знаете о президенте? Вы все знаете о президенте. Вы все верите, что он есть? Вы все верите, что он есть? Вы о нем что-то знаете? Да, часто там в новостях это показывают, куда он поехал, что он сделал. То есть он у нас как бы на виду. Более того, законы, по которым мы живем, это тоже он все подписал, да? В этом государстве мы живем по законам, если мы не преступники, которые подписал президент. Кто из вас с ним общался последний раз? Точно так же и с Богом. Про Бога мы все знаем, что Он есть, потому что мы верим в Него. Мы верим в Его существование, мы верующие. Мы даже соблюдаем Его законы, которые Он подписал. Мы многое о нем знаем, мы многое о нем слышим, что он делает в жизнях других людей. Но когда кто из вас в последний раз с ним общался? Сейчас люди, которые новые в церкви, могут подумать, ой, мистика начнется. Но мистика не начнется, и тем не менее, общение с Богом, это не так, что вот я пришел, там, открыл, три шага сделал, пообщался, ушел, закрыл, все. Это более тонкая сущность. И отношения с Богом, я не знаю, как можно описать. Лучшее слово, которое мне приходит на ум, чтобы избежать каких-то таких мистических переживаний, это озарение. Когда во время молитвы к вам приходит озарение, когда во время молитвы к вам приходит желание кому-то помочь или желание сделать что-то, что вы давно должны были. Или когда вы читаете Писание, и приходит озарение, вы понимаете, как эти буквы, написанные 2, 3, 4 тысячи лет назад, имеют отношение к тому, что у вас будет завтра. Это озарение. Едва уловимо. Но нужно стремиться к тому, чтобы оно проникало в вашу жизнь как можно чаще. Иначе без отношения с Богом мы будем строить внешние храмы где-то там, и они будут оставаться пустыми, потому что в сердцах не будет ничего. И вы знаете, хорошая новость в том, что это возможно. Ветхий Завет, что нам говорит? Вторая Паралипоменона. Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами. Что говорит Новый Завет? От одной крови произвел он весь род человеческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из вас. Иметь отношение с Богом – это не что-то заоблачное, это не что-то невозможное, это реальность. И многие из тех, кто сидит здесь, в своей жизни убедились в том, что это так. Кто-то постоянно может иметь общение с Богом. У кого-то это происходит спорадически, и он не понимает, почему вот сейчас я ближе чувствую Бога, а вот сейчас я не чувствую Бога ближе. Мы можем учиться приближаться к Нему. Для кого-то слова, которые я сейчас говорю, это только теория. Но тем не менее, вот эти два обетования говорят нам, что общаться с Богом возможно. И общаться с Богом реально. И я верю, что вот мои слова – это всего-навсего звуки. Это всего-навсего, как там, поперечные волны. Или продольные физики. Поперечные. Или продольные. Вот. Но кроме того, что я вот сотрясаю воздух своими звуками, я верю, что Дух Святой сейчас в ваших сердцах показывает, что это важно, что это возможно, что это нужно, что без этого строить внутри не получится. Я знаю, что Дух Святой заинтересован больше, чем я, в том, чтобы у каждого в жизни из вас были вот эти отношения с Богом внутренние, близкие, глубокие. Когда Бог обратился к Давиду, если вы прочитаете дома конец этой главы, он сказал, что придет твой наследник. Он построит дом имени моему, и царство его будет вечным. Наследник Давида, который построил дом имени Бога, храм, да, вот храм, который хотел построить сам Давид, это Соломон. Но было ли его царство вечным? Нет, он царствовал 40 лет. Начал хорошо, продолжил еще лучше, а закончил не очень хорошо. Я бы даже сказал, очень нехорошо. Так о чем же говорит Бог? Чье царство будет вечным? И мы знаем, что наследник Давида, который построил совсем другой дом имени Божьему, и царство которого вечно, это Иисус. И именно благодаря Его воплощению, именно благодаря Его служению здесь, мы можем представлять себе, какой Бог по природе, каково Его сердце. Именно благодаря Его смерти и воскресению мы можем быть с вами сегодня здесь. Мы можем с вами говорить о том, что нужно строить внутри, потому что Бог дал нам эту возможность. Потому что Бог искупил нас. Если вы давно верующие, молитесь сейчас за тех, кто пришел в нашу церковь и кто еще не верующий, чтобы вы не сидели со скучающим видом и думали, ну сейчас это у него пункт проповеди называется «Благая весть». Молитесь, потому что не все, кто сейчас сидят здесь, знают, что Бог их искупил, и Он привлек их к Себе. А для тех, кто еще не пришел к Богу, я хочу сказать, Он сделал все возможное для того, чтобы вы могли жить по-другому. Освободились от власти греха и стали свободными. И увидели, что невозможное без Бога с Богом возможно. Именно для вас, именно для каждого из нас Он пришел сюда, чтобы умереть на кресте. Не случайно он попал туда, не из-за предательства Иуды. Изначальный план Бога был таков – принести за нас с вами жертву, искупить нас от грехов и потом надеяться, что мы сделаем шаг навстречу. Первый шаг навстречу Богу. В знак уважения, в знак признательности, в знак готовности слушать, что Он говорит, потому что Он лучше знает, как нам жить. И первый шаг может быть очень простым. Помолитесь простыми словами. Господи, я хочу, чтобы Ты был в моем сердце, чтобы Ты менял мою жизнь. Спасибо, что избавил меня от греха и дал новые возможности. Или какой-то другой подобной молитвой вы можете помолиться, и знаете, что Бог будет действовать в вашей жизни. Он будет продолжать быть с вами и никогда не оставит. И сразу помните, что Богу не нужна ритуальность, не нужно возводить для Него какие-то замки, неизвестно почему. Бог говорит: зачем мне храм? С самого начала, как только я вывел народ из плена, из рабства, я был с каждым из вас. Где был ты, Давид, чтобы я не находился рядом с тобой? И Давиду нечего ответить, потому что Бог всегда был рядом с ним. Бог всегда был рядом со своим народом. В палатке ли, не в палатке ли, в плену ли находился Ковчег Завета или еще где-то. Бог не ограничивается никакими рамками. Зачем же мы с вами ограничиваем Бога какими-то рамками? Рамками своей семьи, рамками своего служения, рамками своего понимания, рамками своих денег, которые мы жертвуем, рамками, я не знаю, молитв. Бог свободен от нас. Он велик. И мы его не должны ограничивать ничем. Ритуальность ему наша не нужна. Если мы будем приходить и спать на проповеди, зачем ему это? Если мы будем ходить и ставить свечки, и все, зачем ему это? Без веры можно делать все, что угодно. Без веры можно ходить в церковь спокойно и сидеть и слушать. Без веры можно молиться. Без веры можно читать Писание, что-то понимать даже, что-то не понимать. Без веры можно даже идти и креститься, и продолжать жить без веры. Но зачем? Ведь это будет все пустое, холодное, каменное, пусть, может быть, даже величаво выстроенное. Но это не то, что требует Бог. Почему же нам все-таки стоит строить? Какие были неправильные мотивации? Бог сказал Давиду: не нужно строить. Я размышлял и вычитал между строк несколько мотиваций. Хотя это просто мои мысли. Допустим, что Давид укрепил свою власть, а народ при этом, им нравится жить, у них все хорошо, враги больше их не беспокоят, достаток есть. И Бог уходит на второй план. Бог становится одной строчкой в твоем расписании. Воскресенье с 3 до 5. Или несколькими строчками в твоем расписании. Понедельник с 7 до 9. Пятница с 7 до 9. И тогда Давид решает популяризировать Бога. Сделать ему что-то яркое, чтобы как-то было попрестижнее в него верить. И это неправильная мотивация. Бог не нуждается в том, чтобы мы увеличивали его престиж. Может быть, Давид, оглянувшись на свой дом и поняв, что у него столько всего хорошего, решает отплатить Богу. Спасибо, ты меня благословлял, как-то мне надо, наверное, поделиться. Я не думаю, что он боялся это потерять и для этого взятку давал Богу. Нет. Но зачем с Богом делиться, исходя из чувства вины, если честно? Бог благословляет и не требует назад от тебя или какой-то оплаты от тебя этого, потому что у Него есть в 100 раз больше, чтобы тебе дать. Он дает тебе ровно столько, сколько нужно, для тех целей, для которых нужно. И чувство вины испытывать по этому отношению неуместно. Может быть, это ради людей Давид делал, чтобы показать, что я не просто хороший лидер, я не просто хороший военачальник, но я еще, какой духовный человек. Смотрите, я какой сейчас храм Богу отгрохаю. В любом случае, какие бы мы ни приписали мотивы, много крови, он потом говорит своему сыну: я много крови пролил, поэтому Бог сказал, я недостоин построить ему дом. Какие бы ни были мотивы у Давида, Бог все их перечеркивает и говорит: не нужно, не ты будешь строить мне дом. Единственный мотив, который остается легитимным, который Бог принимает, он в 28 стихе. «Господи мой, Господи, Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо». Благодарность. Благодарность – это единственный мотив, который принимает Бог. Но чтобы прийти к этой благодарности, Давиду нужно было проделать определенный духовный путь, определенное переосознание своего места в Боге и места Бога в себе. Благословения даны мне не потому, что я чего-то заслуживаю. В случае с Давидом, смотрите, как звучат эти слова. 9 стих. «И был я с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле». Я сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Но Бог благословил Давида не потому, что Давид был велик, а потому, что Бог велик. И Бог может сделать имя пастуха великим, которое будет упоминаться через запятую с именами величайших людей в истории. Точно так же и наши с вами имена Бог может сделать великими. И в чем-то мы неподражаемы. И в чем-то мы действительно велики. Но Бог нас не поэтому благословляет. Он нас благословляет не потому, что мы велики, но потому, что Он велик. Можете представить себе в мастерской вот эту металлическую стружку, которая как мусор, там еще если масло присутствует машинное, руки загрязняет, занозы от нее очень такие нехорошие. И вот это все бардак. Это просто грязь и бардак. Но если поднести магнит к этому бардаку, мы увидим, что все выстраивается в красивые тонкие линии. И все упорядочивается. Вот точно так же Слово Божье действует в наших жизнях. Когда мы подносим его к себе, все в нас упорядочивается. Слово Божье как магнит и в нашей жизни, и как доказательство того, что это так. Мир, весь этот мир сотворен из хаоса, когда Божье Слово было помещено внутрь этого хаоса. Помните эти, ну, вот эту вот как бы структуру? «Сказал Бог, и стало». Сказал Бог и стало. Он Словом сотворил все, когда мы помещаем Божье Слово в центр нашей жизни. Все обстоятельства вроде как укладываются в какие-то последовательности, которые мы не можем отследить. Когда мы помещаем Божьи слова внутрь своего сердца, наши мысли тоже как-то выстраиваются. И нужные ближе к центру, ненужные дальше от центра. Божье Слово действует как магнит на этом рисунке. И за все это нам нужно Бога благодарить. Потому что благодарность – это единственный мотив, который принимает Бог. Если сейчас кто-то из вас задаст вопрос, ну, а что-то я не могу вспомнить, за что я могу Бога благодарить. Первое, что я скажу, как бы так сказать-то, чтобы не обидеть. Но нужно как-то тренировать память, тренировать глаза, чтобы быть способным замечать, где Бог благословляет, за что Его можно благодарить. Если бы сегодня кто-то из вас утром поехал в отделение ожоговой терапии, вы бы благодарили сейчас Бога, что у вас есть кожа. И она не болит. Если бы вы были утром в туберкулезном диспансере, вы бы благодарили Бога, что вы можете вдыхать полной грудью, и у вас ничего не режет внутри. Но это такие крайние проявления. Я знаю, что есть за что Бога благодарить. Нужно просто это записывать. Нужно просто обращать на это внимание. И нельзя это забывать. Но проблема не только в нашей забывчивости, естественной человеческой забывчивости. Мы с вами находимся на острие духовной борьбы, когда врагу Божьему невыгодно, чтобы у нас были поводы Бога благодарить, чтобы у нас было стремление строить внутри. Его устроит, если мы будем что-то строить снаружи. Это ложь сатаны, что нам не за что благодарить Бога. И это серьезно. И осознавая это, будет одно из применений, простое задание. Я вас очень прошу, отнеситесь к этому серьезно и выполните это задание. Но я уверен, что каждому человеку, как бы ему плохо сейчас не было, есть за что благодарить Бога. Вы знаете, самые легкие вопросы – это что, где, когда, кто. А вот самые сложные вопросы – это почему и как. Почему стоит строить? Потому что это Бог. Если мы знаем Его волю, Он говорит строить, значит, надо строить. Но просто мотивация должна быть из благодарности. А теперь как? Дэвид Ливингстон, известный всему миру как путешественник, как первооткрыватель Африки, на самом деле не был просто путешественником и первооткрывателем Африки. Если кто не знает, он был миссионером. Он был верующим человеком и нес благую весть. Так вот, ему принадлежит такая вот фраза. «Если поручение, данное земным царем, считается честью, почему поручение, данное царем небесным, считается жертвой?» Как нужно строить? Во-первых, подытоживая все, о чем мы говорили чуть ранее, с правильной мотивацией, из благодарности. Второе, что можно сказать, самое, что сказал Давид. «И пошел царь Давид, и предстал пред лицем Господа, и сказал, кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил?» В смирении, с благодарностью, с правильной мотивацией и в смирении. Вот как нужно строить. И помнить нужно, что Бог по большому счету не нуждается в чем-то внешнем. Мы должны... Если мы уж, коль скоро говорим сегодня все о стройке, вспомнить еще одну новозаветную притчу, говорящую о стройке и строителях, и как это делать. Строить нужно на камне, а не на песке, потому что то, что на камне, оно устоит. То, что на песке, оно разрушится при любом давлении. Строить на камне, как написано в Евангелии от Матфея, это исполнять все слова, которые я говорю вам. Иисус сказал, тот, кто исполняет мои слова, он строит на камне. Смысл что-то делать для Бога, если одновременно не слушать Его. Точно так же поступал очень часто израильский народ. И приносили жертвы, и казалось им, что все замечательно, а Бог говорит, послушание лучше жертвы. Повиновение лучше жира животных, которые вы сжигаете в мое имя. Это мне не нужно. Соблюдая его слова. Это действительно признак того, что мы строим что-то внутри. Еще нужно помнить одно. Когда Бог говорил, я создам церковь мою, Он имел в виду, Он создаст церковь свою. У нас часто получается так, у меня получается так. Господи, ты люби мою жену, а я буду создавать церковь твою. Но Бог сказал, ты люби свою жену, а я буду создавать церковь свою. Не нужно смещать приоритеты. Нужно, чтобы все приоритеты были на своих местах. Если мы будем иметь общение с Богом, мы будем знать, что строить, а что не строить. К чему прикладывать силы, а к чему не прикладывать силы, потому что Бог сам это будет делать. И тогда мы будем ощущать собственное смирение, когда будем уверены в том, что Бог это сделает. Со мной или без меня, но Бог это сделает. И не мне принадлежит ключевая роль в том, что Он собирается совершить. Если мы будем своими силами подходить к тому, что что-то строить Богу, может получиться вот такое вот нечто. Строить нужно всегда по Божьему проекту. Иначе все будет кверх ногами. И плюс мы еще должны помнить, что все дела, как пишет апостол Петр, на земле сгорят. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Все, что мы делаем вместе с этой землей, оно сгорит. Кроме небесных сокровищ. Какие-то наши дела, которые мы делаем здесь на земле, они не принадлежат этой земле. Все храмы, которые мы видели вначале, сгорят вместе с землей. Но небесные сокровища останутся с нами на небесах. Как же нам нужно строить? Что это за небесные сокровища? Пожалуйста. Я могу привести один стих, который, как мне кажется, отвечает на этот вопрос. И знаете, нужно в подтверждение слов апостола Петра вспомнить, что храм, который потом построил сын Давида, он был разрушен. И следующий храм, который построили возвратившиеся из плена, он тоже был разрушен. И третий храм, который построил царь Ирод, он тоже был разрушен. Все эти дела, которые мы творим вне, они со временем разрушаются. И вот что написано в Евангелии от Матфея, в 23 стихе, когда Иисус обращается к фарисеям и говорит им: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Суд, милость и веру». Если перевести это с греческого языка на современный русский язык, то суд – это справедливость. Вера – это убежденность в Боге. Милость – это милосердие. И здесь очень уместно перейти к применению. Если вы живете так, что с каждым днем ваша убежденность в Боге растет, то это внутреннее строительство. И это не сгорит вместе с этой землей, а останется с вами. Если вы с милосердием относитесь к братьям и сестрам, к тем, кто сейчас ждет операции, к тем, кто, у кого сейчас финансовые затруднения, у кого проблемы в семье, кто сейчас проходит через процедуру развода, еще. Если этому человеку... Вот то, что я сказал, это в нашей церкви сейчас происходит. Это не просто через запятую я придумал. Все эти ситуации сейчас в нашей церкви. Если вы окажете этим людям поддержку, их благодарность останется с вами. Даже когда земля и все дела на ней сгорят. Даже когда все храмы будут разрушены. Поэтому первое из применений, которое я хочу побудить вас выполнить, найдите человека в церкви или рядом с собой, которому вы сможете помочь, который сейчас нуждается в вашей помощи. Просто посмотрите по сторонам. Может быть, вы и не знаете, а человек нуждается в вашей помощи. Именно вас Бог готовил для того, чтобы ему как-то помочь. Это первое. Второе. Стремитесь иметь общение с Богом. Может быть, у вас есть какие-то уже идеи, как это совершить. Мне приходят в голову только избитые фразы, которые часто повторяем в церкви. Но невозможно иметь общение с Богом, если не читать, что Он уже сказал. Если не слушать, что Он еще хочет сказать. Поэтому тихое время чрезвычайно важно. Участие в малой группе чрезвычайно важно. Постоянная молитва. В общем, каким-то образом найдите способ общаться с Богом. Это возможно, и Он этого хочет. И третье, про благодарность Богу. У нас осталось до Нового года 10 недель. Я предлагаю каждую неделю, в субботу, вспоминайте Что самое большое было на этой неделе, на прошедшей, за что вы были бы благодарны Богу? И записывайте. И потом к Новому году у вас будет открытка из 10 строчек, за что вы благодарны Богу. Это несложно, это требует немного дисциплины. Это потребует немного дисциплины от меня самого. Но как минимум это научит вас быть благодарными и видеть драгоценное в ничтожном. Знаете, есть один живой организм, который, в принципе, пока живет, строит все снаружи. Для него это естественно. Вот он растет, и он строит снаружи. Снаружи, снаружи, снаружи. И ничем особым не отличается. Потом, когда он очень сильно вырастает, его съедают. Но вот если внутрь попадает песчинка, тогда он начинает строить внутри. И из-за того, что что-то внутри ему мешает, он продолжает строить, строить и строить. Его усилия уже направлены не на то, чтобы выстроить внешнюю раковину, а на то, чтобы вырастить вот эту драгоценную жемчужину. Я думаю, что Давид зато и назван мужем по сердцу Божьему, что в итоге он понял, что тот, кто пытается строить внешнее, не строя внутреннего, лицемер, или просто человек с какими-то своими мотивами, но человек, который не получит благословения. И только тот, кто понимает, что строить нужно внутри, угоден Богу. Потому что именно такие люди чувствуют Бога, знают, что нужно делать. И даже если они не наполняют храмы, именно они несут весть о Боге в этот мир, сохраняя самое драгоценное внутри себя. Давайте помолимся. Господь Небесный Отец, Ты велик. И при этом Ты настолько близок каждому из нас, что это обезоруживает. Твоя любовь истинна. И у Тебя нет никаких скрытых мотивов любить нас, чтобы потом что-то с нас получать. Нет, Ты любишь нас, и Ты ни в чем не нуждаешься, Господи. Это ли не окрыляет? Благослови нас, Господь, тем, чтобы мы всегда понимали, что сложнее строить в своем сердце. И чтобы мы к этому прикладывали усилия. Веди нас, Господь, помоги нам быть Тебе благодарным. Помоги нам, Господи, держать глаза открытыми и быть чуткими к чужой боли и не проходить мимо. Помоги, Господь, во всем оставаться Тебе верными и славить Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.